27 августа 1977 года в Ростов съехалась христианская молодежь Украины, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Прибалтики и других мест. Все пути к дому, в котором должно проходить общение, перекрыли милицейские машины и автобусы. Собравшимся пришлось перейти в рощу, но и там богослужение проводить было невозможно. Гремели громкоговорители, специально подосланные молодые люди танцевали, громко пели, потом развели костер. Задыхаясь от дыма, верующие вынуждены были искать другое место и пошли в город. Там на одной из площадей, в окружении милиции и толпы слушателей, прошло получасовое служение. Свидетельство о Господе было большое, а это никак не входило в планы устроителей разгона, и они стали просить верующих вернуться в дом. Я был участником того необычного общения. Оно оставило в душе моей неизгладимый след. Это общение было поворотным моментом в судьбе Николая Георгиевича. После четвертых уз за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа он пробыл на свободе всего 11 месяцев. Служители советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. На Николая Георгиевича, как и на других служителей совета, уже было заведено уголовное дело. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено, на перекрестках дежурят милицейские машины, мотоциклы, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну, хоть тяжек гнет уз. Небо с тобою, мой вечный союз». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угроза пятого ареста, ни даже смерть не могли уже заставить его повернуть назад. Об этом свидетельствует записка, которую Николай Георгиевич написал своим сотрудникам. «Обрати внимание на хоровой псалом «Небо». Он звучал во мне, когда, попрощавшись с семьей, я шел через рощу в Ростове на молодежное общение в конце августа 1977 года. Этот день был решающим в направлении моего последующего жизненного пути. А гимн этот был тогда для меня новым. Он появился в братстве во время моего последнего заключения. В продолжение 2 лет я совершал служение в нелегальных условиях. Помогал в подборке и обработке статей для журнала «Вестник истины». Готовил материал библейских курсов. Участвовал в совещаниях Совета Церквей и по возможности посещал общины. Это было очень напряженное время в жизни братства. Повсеместно шли аресты, не прекращались слежки. Для этой цели были задействованы не только сотрудники официальных органов, но и рабочие на производствах, врачи, учителя, соседи и пенсионеры. Передвигаться по стране было очень сложно. На вокзалах нельзя было появиться. Возвращаясь из поездки по Северному Кавказу, я не рассчитал время и засветло подъехал к дому, в котором работал. Он находился под постоянным наблюдением. Сосед отмечал всех, кто приходил, кто уходил, какая машина подъехала и так далее. 5 ноября 1979 года я собрался ехать в Москву на встречу с братьями. На руках был билет. За 2 часа до отъезда в дом вошли нежеланные гости. Произвели обыск якобы по запросу Львовской прокуратуры. Изъяли много духовной литературы, архивных документов и материалов для журнала «Вестник истины» и библейских курсов, а меня арестовали. Это было в городе Смело Черкасской области. Дело вел старший следователь областной прокуратуры Яковлев. 16 января 1980 года после моих многочисленных ходатайств он выдал мне Библию. С небольшими перерывами почти до самого освобождения Господь дал мне возможность пользоваться этим сокровищем в узах. 1,5 года длилось следствие, и 4,5 месяца я ожидал суда, который шел над территорией завода в Черкасах. Никого из верующих не допустили, и к концу 1-го дня зачитали приговор. 5 лет лагерей строгого режима. Я сказал, за все слава Богу. Положенного после суда свидания не дали. Лишь спустя месяц в тюрьме я встретился с женой, матерью и младшим сыном Алешей. 19 сентября отправили этапом через Днепропетровск, Харьков, Свердловск и Мариинск в юргинский лагерь Кемеровской области. За год скитаний по тюрьмам и по этапам я провел в постах примерно полгода. Жаль, что не сохранился календарь, где я отмечал эти благословенные дни. Месяц я проработал там в строительной бригаде, было очень тяжело. Отняли Библию и несколько тетрадей с записями и долго решали, вернуть или нет. Затем перевели меня в лагерь города Белово, той же области. Были выходные дни, закрывали меня в ШИЗО одного. Спал на голых нарах, положив валенки под голову. Трое суток не ел, не пил, молился, чтобы не отняли Библию и тетради. Господь услышал, все осталось при мне. Из юрги меня привезли с характеристикой, якобы я, прикрываясь религиозными убеждениями, занимался антисоветской агитацией. Поэтому в Белово с первых же дней за мной установили строгий контроль. Стали оформлять одно нарушение за другим. У заключенного нашли мою тетрадь с записями из книги «Числа и второзаконие» и закрыли меня на 3 дня в ШИЗО. В мае 81 года лишили на месяц ларька за книгу Рогозина «Существует ли загробная жизнь?». Третье взыскание, 10 суток ШИЗО, получил в ноябре 81 года за юбилейный братский листок, который удалось прочитать только раз. «Правильно наказали», – заявил прокурор по надзору. «А если бы другим давал читать, привлекли бы к уголовной ответственности». Эти дни были не в тягость, провел их в посте и молитве. На Рождество 81 года я не вышел на работу. У меня был задел, и я оформил отгул. Узнала оперчасть и водворили в ШИЗО на 5 суток. Это было 4-е наказание. Я снова не принимал пищу. В этот раз мне было очень трудно. В камере вместо 7 человек теснилось нередко 17. Вокруг грязь, постели не было, спали на голом полу. Меня постоянно мучило повышенное давление, 190 на 100. В последние сутки буквально нечем было дышать. И я подползал ближе к двери под свежую струю. Пульс еле прощупывался. Но и в этой тесноте я все же старался свидетельствовать о Господе. Люди спорят, с трудом доверяют слову, ярые отрицают, вдумчивые сомневаются. Молился, чтобы хотя некоторым запали живые семена Слова Божьего. И в зоне обстановка была не лучшей. Бараки переполнены, нары в 3 яруса, с проходами всего на ширину тумбочки. Невозможно помолиться даже ночью. Возвратившиеся с третьей смены шумят, сквернословят. Территория лагеря настолько мала, что люди толпами ходили по дорожкам во время прогулок. В выходные дни только на стадионе можно было свободно прохаживаться. Как я нуждался в уединенном месте для общения с Господом. В этом же году для беседы со мной из Москвы приехал сотрудник КГБ лет 35. Войдя в кабинет, я отошел к окну. Преклонил колени, вслух помолился. Беседовали один на один. «Николай Георгиевич, поскольку вы пользуетесь авторитетом в Совете Церквей, мы будем встречаться не только здесь, но и на свободе. Без меня вы не обойдетесь». «А что, Потапов и его товарищи уже на пенсии?» «Да». «Я хочу узнать вашу фамилию, должность». «Узнаете в конце беседы, Николай Георгиевич. Вот вы сидите, а вашу молодежь воспитывать некому. Они не подчиняются дружинникам». «Я здесь ни при чем». И, как вам хорошо известно, нахожусь в заключении не за преступление. «Совет церквей», – продолжал сотрудник КГБ, – «занял неправильную позицию. Некоторые члены Совета уже поняли это. Да будет вам известно, что Сибирь и Средняя Азия скоро отойдут от Совета церквей. Это зависит от…» – и назвал 2 известные в братстве фамилии служителей. С тяжелым сердцем я уходил с этой беседы. Никто не знал, как горько было мне за братьев, которые оставили путь истины и смущали народ Божий. Господь видел мои переживания и утешил меня. Именно с этого дня я больше всего стал получать писем от верующих Сибири и Средней Азии. Прошло время. Однажды следователь областной прокуратуры в присутствии оперуполномоченного и 2 понятых из администрации произвел обыск на моем рабочем месте. Это в жилой зоне, а также личный. Изъяли все записи, открытки, письма. Библия пропала незадолго перед этим. 28 сентября 1983 года меня перевели в следственный изолятор Кемеровской тюрьмы. Обвиняли по 190 статье «Клевета на советский общественный строй». Только теперь мне стало ясно, почему оперчасть так последовательно оформляла одно необоснованное нарушение за другим. Без этого невозможно было бы осудить меня в лагере на новый срок. Нужные следствию показания могли дать только лжесвидетели. За этим дело не стало. В камере, куда меня поместили, люди были заранее подготовлены. С первого дня они стремились заводить разговоры, компрометирующие политику нашего государства, всячески пытались подтвердить возводимую на меня клевету. Во время следствия я ходатайствовал о получении Библии. 21 декабря 1983 года на свидании жена передала ее. Я был очень благодарен Господу. Запись в дневнике. Кемеровская тюрьма. Под следствием. 26.12.83 года. Следователь дал мне ознакомиться с материалами дела, к которому был приобщен журнал «Вестник истины» номер 2, 81 года, изъятый в Белово при обыске у брата Хмелева. Там помещена моя статья, а на обложке тексты о побеждающих из Откровения Иоанна. Я давно хотел, чтобы эти стихи из Священного Писания были вынесены на отдельную страницу журнала или другого издания. Мое желание исполнилось. Господь соединяет нас в одном духе и одних мыслях. Слава Ему! В этом журнале я прочел о кончине дорогой сестры в Господе Бочаровой, 11,5 лет отдавшей работе в издательстве «Христианин». Она отошла в вечность 22 января 80 года, когда я находился в черкасской тюрьме. Я узнал об этом почти 4 года спустя. Благодарил Господа за всех святых, ушедших от нас. Любящие Господа да будут как солнце, восходящее во всей силе своей.